У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем религиозный разбор комедии Шекспира «Мера за меру», главный замысел которой можно определить следующим образом. Экспериментатор-герцог, затевая свой эксперимент, хотел бы убедиться, что есть еще честность в мире, на что у него мало надежд. Поэтому, очевидно, он то и дело отстраняется от этого мира, вернее, над ним возносится, примеряя на себя амплуа демиурга-исправителя. В частности, честность в лице, так сказать, в ее живом воплощении, Анжела, в котором, впрочем, герцог сомневается равно в той же мере, как и во всех остальных, кто его окружает. И в этом, как в воду глядит, Анжела с избытком оправдывает самые мрачные его подозрения. Вот в разговоре с Эскалом, единственным, кажется, доверенным лицом герцога, помимо брата Фомы, он излагает причины, по которым он твердо решил наказать смертной казнью Клавдио, брата Изабеллы, вина которого, кстати, довольно формальна. Он и его возлюбленная Джульетта отнюдь не худшие из прелюбодеев. Их вообще вряд ли можно назвать таковыми. Ведь они фактически живут в браке, хотя покамест не венчанном. И друг другу не изменяют. Да и ребенка, незаконным рождением которого их можно было бы попрекнуть, Джульетта покамест носит в чреве. Более того, как мы узнаем далее, их намерением было венчаться в самое ближайшее время. Но Анжела это не волнует. Читаем текст первой картины второго акта. Эскал. «Хотел бы я спасти его. Я знал его отца. Он благороднейший был человек. Подумайте, достойный граф, хоть я и знаю вашу благодетель, не уж ли вы в волнении страстей, когда б согласовалось время с местом, а место отвечало бы желанию, или когда б кипение вашей крови могло достичь венца своих стремлений, неужто вы хоть раз единый в жизни не погрешили сами так, как тот, кого теперь вы судите так строго, и сами не нарушили закона?» То есть Эскал говорит о том, о чем ранее говорила Анжела Изабелла. Ответ Анжела. «Изведать искушение одно, но пасть другое. Я не отрицаю, что часто среди 12 присяжных, произносящих смертный приговор, есть вор или два виновнее, чем преступник. Вы не должны оправдывать его тем, что и я грешил. Скорее скажите, что если я, судья его, свершу такое преступление, пусть тогда мой приговор послужит образцом. Меня приговорите тоже к смерти. Без жалости. Он должен умереть». Но это лишь слова. Когда же доходит до настоящей расплаты за грех, точно такой же, как у осужденного, Анжела пытается снять с себя вину за им содеянное и в тех же высокопарных выражениях, посредством которых он утверждался ранее в качестве преследователя греха, которому, как оказалось, и сам он подвержен. Стоит отметить, что Шекспир по своему обыкновению снижает высокопарные высказывания Анжела самым что ни на есть шутовским образом, пародийно преломляя их в речах специально выведенного для этой цели на сцену констебля Локтя, которые с неизбежным вкраплением реплик Анжела я не откажу себе в удовольствии привести хотя бы в фрагментах. Локоть. «Если порядочные люди только и делают, что беспорядки в общественных домах, так я не знаю, что такое законы. Я, так сказать, опираюсь на юстицию. И вот привел к вашей милости двух отъявленных добродеев». Анжела. «Добродеев? Какие такие добродеи? Уж не лиходеи ли?» Локоть. «С разрешения вашей чести я толком не знаю, кто они такие. Однако мне доподлинно известно, что они сущие негодяи, и нет в них никакой профанации, которая должна быть у доброго христианина». Диалог заключается в восхищенной репликой Эскала. Замечательно сказано. Вот так мудрый констебль. И его же резюме заключает предыдущую сцену. Оно касается то ли уже скорбной участи бедняги Клавдио, то ли будущей участи гордеца Анжела. Прости его, Господь, и нас прости. Добро сгубить нас может, грех спасти. Кто невредим из дебрей зла выходит, кто за проступок легкий смерть находит. Фигура Искала довольно наглядно выражает собой нравственные достоинства христианина, поэтому стоит сказать и о нем несколько слов. Бытовые достоинства старого вельможи перечислены герцогом буквально на первой же странице пьесы. «Мне известно, что познания ваши, — говорит герцог Эскалу, не случайно поручая ему присматривать за Анжело и наставлять его на время мнимого своего отсутствия, намного превосходят все советы, которые я мог бы дать. Осталось облечь вам только этой властью ваши высокие достоинства и к делу их применить. Дух нашего народа, уставы государства и язык, законов наших знаете вы лучше, богаче вы и опытом, и знанием, чем кто-либо на памяти моей. Правда, простодушный и добрый Искал, как и многие из упомянутого герцогом народа, обольщен мнимыми достоинствами Анжело, но за то, что касается его проницательности в плане постижения душ людей посредством почерпнутых из Евангелия навыков, то здесь он вполне на высоте. На этом качестве, думается, мог бы выстроить эту несколько бледновато прописанную роль театральный исполнитель. Но вот что касается вопросов греха, то Искал, как мы слышали, при всей своей высоконравственности с легкостью может поставить себя, да что там, почти ставит, на место осужденного грешника. Анжело, при том, что гипотетически признает такую возможность, ни за что. Тут все та же самонадеянность гордого человека, даже гипотетически не допускающего возможности своего собственного падения и тем самым ставящего себя выше остальных смертных. Хотя промысел уже готовит ему то самое согласование времени с местом, отвечающим желанию и содействующим пробуждению греховного начала, о котором минутой ранее упомянул Эскал. Эти следствия фиксирует Анжело прямо после ухода Изабеллы во второй сцене второго акта, которую мы довольно подробно исследовали в предыдущей передаче. Читаем дальнейший текст. Анжело в сторону. Ее слова полны такого чувства, что пробуждают чувства и во мне. К ней. Прощайте. Изабелла. О, постойте, добрый граф. Постойте, я хочу вас подкупить. Анжело. Как подкупить меня? Изабелла. Дарами, что разделит с вами небо. Не жалким золотом и не камнями, которых цену изменяет прихоть, но искренней молитвою святою, которая стремится к небесам, пока еще не восходило солнце, молитвой чистых душ, смиренных дев, что от земного отреклись навеки. Анжело. Ну, хорошо, придите завтра утром. Изабелла. Спаси вас небо, граф. Анжело. Аминь, аминь. Если можно на секунду поверить в возможное умиление, которое испытывает от нравственной чистоты Изабеллы Анжело, то всего лишь на мгновение. Настораживает уже первая его реплика, произнесенная после слова «аминь». Я на пути к такому искушению, которое молитва отвращает. Даже если отнести это искушение за счет борьбы долга с проснувшимся чувством милосердия. Но это далеко не так. Анжело, как мы узнаем далее, тронули отнюдь не мольбы чистой девушки, а именно сама ее нетронутая чистота, целомудрие, которые вывели наружу самые низкие проявления его души. В частности, желание эту чистоту оплевать. Не отсюда ли его дальнейшие нравственные кульбиты со всяческими кривляниями при втором свидании с Изабеллой, когда он делает ей гнусное предложение? Все эти сложные переплетения, как видно из его монолога, он вполне осознает. И тем не менее, руководствуясь все тем же извращением внутреннего нравственного естества, если возлагает вину за это на себя, то лишь отчасти. Большую часть ее он готов свалить на Изабеллу. Правда, лишь поначалу. Продолжаем читать. Изабелла, пусть небеса спасут вас. Уходит. Анжело, от тебя, от самой добродетели твоей. Что ж это? Что? ее вина моя ли? Кто тут грешнее? Та, кто искушает, или тот, кто искушаем? Нет, о нет, она не искушала, это я. Я точно падаль около фиалки, лежу на солнце, заражая воздух. Или целомудрие волнует больше, чем легкость в женщине? Когда у нас так много места, неужели нам надо разрушить храм, чтобы свой вертеп построить? Стыд, Анжела, стыд, стыд. И что с тобою? Ты ли это? Неужели ее греховно желаешь ты и чистоту ее? Пусть брат ее останется в живых. Разбойники имеют право грабить, когда воруют судьи. Что со мной? Уже ли я люблю, что так хочу опять ее услышать? Так хочу налюбоваться вновь ее глазами? О чем мечтаю я? О, хитрый бес! Святого ловишь ты, надев святую приманку на крючок. Эти слова Анжела от собственной святости в данном контексте довольно комичны. Тем более, что чистоту Изабеллы он далее пробует подвергнуть сомнению, правда, кратковременному. Но нет соблазна, опаснее того, что нас ведет на путь греха, пленив нас чистотою. Распутнице еще не удавалось ни чарами природы, ни искусства хотя бы немного взволновать мне кровь, но побежден я девушкой невинной. В том же смятении и даже еще более усугубленном мы застаем его в сцене четвертой второго акта, вначале наедине, а затем и в присутствии пришедшей за ответом об участи брата Изабеллы. «Анжела, хочу ли молиться или размышлять, молитвы, мысли, все идет в разброд. Слова пустые небу говорю. Не слыша их, мое воображение на якоре у Изабеллы стало. И я жую, как жвачку, имя Божье, а в сердце ядовитый грех желаний. Наука государственного дела сухой и скучной стала мне, подобно полезной, но давно прочтенной книге». И всю мою прославленную важность, которой я горжусь, не при других будь сказано. Вот она, существеннейшая оговорка, подтверждающая чудовищную гордость произнесшего ее, да и при том и свидетельствующая о сопутствующему ей лицемерию. Я выгодно сменял бы на перышко, которым на свободе играет ветер. О почет, о внешность! Как часто ты своей оболочкой не только на глупцов наводишь страх, но мудрых ложным блеском увлекаешь. Страсть остается страстью. Пусть напишут у черта на рогах, вот добрый ангел, то будет ложный герб. Есть, кажется, повод, чтобы пересмотреть и прежнюю жизнь, не лишенную, как мы узнаем далее, греха предательства и нынешнее состояние души. Уже вроде и начало положено осознанием себя как ничем не отличающегося от других смертных блудника. Но гордость, но лицемерие, вошедшие в плоть и кровь, и едва ли не главное, страх отказа от видимости ради проявления сущности, страх лишиться в глазах окружающих ореола едва ли не святого подвижника. Продолжаем читать монолог Анжела. «Зачем же кровь так к сердцу прилила, что и оно собою не владеет, и остальные члены все лишило необходимых сил? Вот так теснится глупая толпа кругом того, кто в обморок упал. Помочь ему желая, отнимает тот воздух, что его бы оживил. Так чернь бежит к любимому монарху, кругом толпится ревностно и льстиво. И грубая и шумная любовь скорей на бунт похожа. Входит Изабелла. То, что происходит после этого прихода далее, едва ли не самое важное и самое парадоксальное место в пьесе. Но анализ его я вынужден отложить до следующей передачи.